Макс Фрай. Ветры, ангелы, люди. Хорошая жизнь. Быть Василиском-сиротой с младенчества, лишенным присутствия старших, а значит, знания о себе и об окружающем мире, которые они могли бы передать. Жить в подземелье, есть драгоценные камни, не знать о себе ничего, ни о птичьей голове, ни о змеином хвосте, ни о прекрасных жабьих глазах, ни о способности убивать взглядом, ни о смертельной опасности, которую сулит петушиный крик. Думать, что тьма пещеры — это и есть весь мир, а огненный хохолок на твоей макушке — единственное светило. Быть вполне довольным таким мироустройством — все на месте, ничего лишнего. Да и сравнивать не с чем. Быть Василиском, жить в подземелье, есть драгоценные камни, не знать о себе ничего до тех пор, пока твой покой не нарушит хитроумный каторжник-смертник, вызвавшийся сразиться с тобой ради обладания камнями и металлами, чью ценность хорошо понимают люди, о существовании которых тебе, впрочем, не было известно до этого дня, и даже воображение никогда не порождало подобных химер. Какой в них прок? Быть Василиском, жить в подземелье, не знать о себе ничего, впервые в жизни услышать шум, впервые в жизни растеряться, пойти поглядеть, что там происходит, увидеть ослепительный блеск серебряной амальгамы, а потом внимательно глядящие из темной глубины зеркала сияющие жабьи глаза. Заглянуть в них, узнать себя, прозреть навсегда. Рассмеяться тоже впервые в жизни, тоже навсегда. Стать смехом, золотым светом, движением и любовью. Стать всем. Быть Василиском, жить в подземелье, не зная, что это небытие. Встретиться с собственным взглядом и умереть, зная, что это и есть рождение. Такая хорошая жизнь. Из лоскутков, из тряпочек. Шел, потому что если упасть лицом в снег, ничего не изменится, только станет мокро и холодно, еще холоднее, чем так. Не останавливался, потому что понимал, если вот прямо сейчас я настолько раздавлен и безутешен, каково мне придется, когда, вместо того, чтобы внимательно смотреть под ноги, загляну в свою темноту, где воет и мечется жалкое перепуганное существо, которому недолго осталось, которое скоро уйдет насовсем, заберет меня вместе с собой, потому что оно — это я. Не оглядывался по сторонам, потому что невыносимо видеть разрумянившихся от мороза, предвкушающих скорое Рождество, веселых, здоровых, а значит, почти бессмертных туристов и жителей города Хельсинки, куда приехал, сказав Машке, просто открыть визу, а на самом деле, конечно, чтобы отвлечься, не думать, не кидаться на стены в ожидании приговора. И действительно вполне прекрасно провел здесь целых 2 дня. И еще примерно треть третьего, пока приговор не был оглашен из телефонной трубки. Как и договаривались, после обеда, во вторник, 20 декабря. Никогда прежде не молился. В храмы заходил изредка из любопытства, как экскурсант. Поэтому полагал, что сейчас не стоит и начинать. Если Бога нет, все равно не поможет, а если все-таки есть, Не хотелось бы напоследок выглядеть в его глазах трусливой, истеричной и, к тому же, недальновидной свиньей, которая поднимает визг только на пороге бойни. «Где ты, дура, раньше была?» Язык бы не повернулся взмолиться об исцелении, да и глупо просить того, в кого не веришь, о невозможном. И только для себя одного. Все это не то чтобы всерьез обдумывал, но как-то без дополнительных размышлений понимал, даже когда услышал собственный шепот из той темноты, куда не был пока готов взглянуть целиком. «Кто-нибудь всемогущий, если ты где-нибудь есть, сделай со мной хоть что-нибудь вот прямо сейчас». В другой ситуации порадовался бы блестящей формулировке. «Идеально честная молитва агностика, не придерешься». Но сейчас было не до того. Усилием воли заставил себя заткнуться, пошел дальше, зачем-то свернул, перешел дорогу, чуть не угодив под трамвай, или только показалось, будто опасность была близка, а на самом деле чертов зеленый трамвай спокойно стоял на своей остановке. Хрен разберешь, когда двигаешься, как во сне, сквозь синие городские сумерки, праздничные огни и густой мокрый снег, тающий на щеках и стекающий за воротник вместо слез, которыми горю, будем честны, не поможешь. Потом снова куда-то свернул, и тут же сложился практически пополам, потому что ветер теперь задул прямо в лицо и оказался не просто холодным, а ледяным. Поутру, в прогнозе погоды, жителям Хельсинки обещали южный ветер во второй половине дня, и как ни жаль, что веселого человека, способного посмеяться над подобным несоответствием названия и сути, больше нет, остался только термос, в который его налили при рождении, раньше времени вышедший из строя дурацкий сосуд, ржавый, дырявый, больше не способный держать тепло, уже почти пустой, содержимое льется на тротуар. Вот прямо сейчас. Ладно. С другой стороны, чем хуже, тем лучше. Этот невыносимый ветер в лицо — дополнительная возможность еще какое-то время не думать о смерти. Как киношная сигарета перед казнью. Милосердная отсрочка на целых 5 минут, или сколько я смогу так идти. И на том спасибо. Могло бы не быть даже ледяного южного ветра. Мало ли что обещали синоптики. Они у нас нынче почти как бог, никто в них не верит. И я тоже. И я. Почти ослеп от горя, ветра и мокрого снега, но шел, не останавливаясь, даже шагу прибавил. Насколько это было возможно, снова перешел дорогу, ведомый зеленой звездой светофора, и как-то внезапно чуть не угодил в котел, то есть натурально налетел бы на раскаленный котел, булькающий и дымящийся, если бы его не подхватили чьи-то милосердные руки в количестве примерно полудюжины штук, и тогда, конечно, пришлось все-таки остановиться и оглядеться по сторонам. Ничего не поделаешь. Первую секунду почти всерьез подумал, что попал в ад. И как-то даже, надо сказать, обрадовался. Потому что, ну, все-таки жизнь после смерти. Неполное небытие. И самое главное, я уже тут. Без больниц, без мучений, без всей этой тошнотворной агонии. Раз — и в аду. Невероятная удача. Наверное... Меня все-таки сбил тот зеленый трамвай? Ни черта не помню. Впрочем, оно и к лучшему. А потом проморгался и понял, что пришел не в ад, а просто на ярмарку. И даже узнал место. Это же Эспланада. Ярмарка тут вообще круглый год, не только на Рождество. Просто сейчас стало гораздо больше товаров, людей, фонарей, костров и котлов с едой. Всего. Потом осознал, что его уже довольно давно о чем-то расспрашивают, те самые добрые люди, которые не дали рухнуть в адский котел. Сперва говорили по-фински, но быстро перешли на английский. Заставил себя вслушаться. Ничего особенного. Что с вами случилось, и прочие вежливо встревоженные реплики в таком роде. Надо бы ответить спасибо, все в порядке. И быстро, быстро бежать отсюда, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Рождественская ярмарка — не самое подходящее место для человека, готового рыдать от разочарования, узнав, что она не ад. Но из задуманной речи получилось только «спасибо». Да и то так тихо, что сам себя не услышал, а потом мешком осел на утоптанный снег. Не обморок, просто ослаб настолько, что даже в пылающей голове не осталось мысли, кроме одной, зато очень здравой. Какой тебе ад, дурак? Сначала надо отдать кашу Левке. Машка ее совсем не любит. Терпит из-за меня, и это взаимно. Нельзя их вдвоем оставлять. А Левка в каше души. Додумывать фразу до конца «не чает» не стал. И так понятно. К тому же под нос ему сунули дымящуюся керамическую кружку, такую горячую, что обжегся первым же глотком. Но напиток оказался настолько вкусным и словно бы изначально чуть ли не с младенчества желанным, что не смог оторваться. Пил, закусывая снегом, кажется, прямо с земли. Или все-таки с ближайшего прилавка. Сам не понял, откуда его зачерпнул. Кажется, это называется глёги. В Швеции глёг, а тут вроде бы так. Пока вспоминал название напитка и бормотал «спасибо, спасибо» на всех мыслимых языках, кроме почему-то повсеместно употребляемого английского, его подхватили подмышки и куда-то поволокли. Как оказалось, просто помогли убраться с дороги. Усадили на какой-то мешок, прислонили спиной к столбу. Кто-то произнес слово «врач», и это вернуло, если не силы, то разум. Оскалился, пытаясь изобразить подобие благодарной улыбки. И английский сразу вспомнил, как миленький. По крайней мере, «окей» и даже «I am fine». И потом уже щебетал, не умолкая, словно бы многократно повторенное «окей» было общеизвестным и действенным заговором, предотвращающим появление скорой помощи. Но, во всяком случае, на этот раз заговор помог. Доброжелательные спасители удовлетворенно закивали и разошлись, прежде чем успел спросить, кому заплатить за глёги. Или хотя бы вернуть опустошенную кружку. Кому? В поисках ответа на этот вопрос огляделся по сторонам, прилавка с напитками поблизости не обнаружил, зато увидел ее с большой буквы, потому что это, безусловно, была женщина его мечты. Вернее, мечты того любителя необычайных зрелищ, которым он был до телефонного звонка из клиники. Во-первых, она была великаншей, то есть даже сейчас, сидя за прилавком на ящике, для тепла, укутанным одеялами, казалось, чуть выше среднего человеческого роста, и заранее страшно подумать, что будет, если встанет на ноги. Навес головой точно снесет. Во-вторых, предполагаемый возраст ее лежал в диапазоне от, скажем, 50 до примерно 300. Впечатление резко менялось от ракурса и освещения. Вот повернулась, придвинувшись к фонарю, подвешенному над головой, и перед нами совсем еще не старая блондинка, румяная от мороза и ветра, скуластая и сероглазая, каких здесь много. Вот наклонила голову к пылающим на прилавке свечам, и сразу ясно, что волосы у нее не белокурые, а седые, и морщины кажутся слишком глубокими для обычного срока человеческой жизни. И глаза уже не просто светлые, а выцветшие от времени, прозрачные, как вода. Приглядись получше, увидишь, что лежит на их дне, если, конечно, там вообще хоть что-то еще лежит. В-третьих, и гигантский рост, и переменчивое лицо женщины меркли в сравнении с ее нарядом. Уж насколько щедра на сюрпризы местная уличная мода, а ничего подобного до сих пор не видел. Дело вовсе не в меховых сапогах, украшенных разноцветными лентами, пуговицами и брошками. И не в широченной юбке, явно сшитой из кусков старых пледов и одеял. И даже не в ярко-зеленой шубке из искусственного меха, надетой поверх розового пуховика.